Говорит Радио Свобода. Зеленкой по истории улицкой школьникам. Развал демкоалиции глазами соцсетей. Восточная и российская космонавтика. Политическое искусство Павленского в суде. Вера Савченко на границе. Столкновение в Одессе. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 28 апреля 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В Москве у Дома кино активисты прокремлевского национально-освободительного движения закидали яйцами и зеленкой участников церемонии награждения лауреатов конкурса для старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век», организованного правозащитным центром «Мемориал». Среди пострадавших от хулиганских действий оказалась писательница Людмила Улицкая. Прокремлевские активисты выкрикивали оскорбительные лозунги и обзывали участников мероприятия национал-предателями. Некоторые пытались убедить пришедших на церемонию школьников, что цель конкурса – очернить российскую историю. Полиция предпочла не вмешиваться в происходящее. Вот что рассказала моя коллега Светлане Павловой свидетельница произошедшего Наталья Захарова, помощница общественного деятеля Ирины Ясиной.
Ну, я приехала пораньше, мы договорились с Ириной Евгеньевной Ясиной, я являюсь ее помощницей, встретиться там в 12 начала конкурса. Я приехала пораньше, возле входа стояло человек 20 активистов, я не знаю, кому там принадлежат. Вот, они все были увешаны георгиевскими ленточками в пилотках, обвешаны другой атрибутикой, которую 9 мая мы все видим. И каждого входящего в дом кино они освистывали, кричали какие-то гадкие выражения. Меня назвали либеральной ше. Всем кричали выйдите получать деньги, гранты. Я увидела буквально сразу, как подошла Людмила Улицкая, и на нее выплеснули зеленку на лицо. В общем, все это печально. Печальное зрелище.
Я так понимаю, что там еще сотрудники полиции как-то присутствовали?
Да, да. После того, как облили Улицкую зеленку, я подошла к сотруднику полиции, спросила, считаете ли вы нормальным то, что здесь происходит, не хотите ли как-то помешать этому. Он сказал, что люди порядок не нарушают. Поэтому больше вопросов я никаких не задавала, все и так понятно.
Скажите, пожалуйста, а собираетесь ли, допустим, вы или кто-то из участников церемонии конкурса подавать заявление в полицию по факту там нарушения общественного порядка, нападения?
Я надеюсь, что Людмила Евгеньевна подаст. И там была Ксения Варина, которая засняла всех на видео. Я думаю, что она его опубликует, и люди как-то отреагируют. Ну и потом сотрудники мемориала, которые всю эту картину наблюдали с 11 часов, я думаю, что они тоже как-то отреагируют.
А на тот момент, когда вы покидали это место происшествия, вот эти хулиганы, они там еще оставались или они...
Да, конечно, они там пели частушки, когда не видели никого входящего в мемориал. А в остальное время, да, там они все как стояли, так и стоят, я думаю.
Какого рода это контингент? То есть это какие-то взрослые мужчины или молодые?
Нет, вы знаете, дело в том, что это была молодежь в основном. То есть это были студенты, наверное, либо старшеклассники. Вот что меня на самом деле поразило. Молодые люди, лет по 20-18. В основном была молодежь.
А кто-то пытался с ними как-то, не знаю, насколько это вообще имело смысл, какой-то диалог?
Да, подходили сотрудники мемориала, пытались им что-то их вразумить, но в ответ они слышали только какие-то ругательные высказывания в свой адрес. Это все было бесполезно. Они, знаете, брали голос, что говорить. Никого не сотрудников мемориала слышно не было, было слышно только этих активистов. И все их заученные лозунги.
Они трезвые вообще были?
Да, трезвые. Я думаю, что да, трезвые, конечно.
Но они никак не демонстрировали, относятся ли они к какому-то движению там молодежному, то есть никаких опознавательных знаков на них не было такого рода.
Ну, я не рассматривала знаки на них. Я была, честно говоря, в таком ужасе. Наверное, они принадлежат к какому-то там движению. Потому что это все организовано, они выучили кричалки, они подготовили транспаранты, плакаты. Я думаю, что, конечно, какое-то движение.
Я правильно понимаю, что, несмотря на вот этот неприятный инцидент, мероприятие в Доме кино, оно не было сорвано?
Ну, они героические люди. Елена Жемкова всех гостей встречала и провожала, закрывала, можно сказать, с собой. При мне она встретила представителей из посольства Германии и просто провожала их до двери, прикрывая, чтобы на них, не дай бог, на их костюмы не попала зеленка. Я думаю, что да, мероприятие все равно состоялось, но Надеюсь, что это никак не омрачит такой великий праздник для школьников.
Я правильно понимаю, что вы покинули это мероприятие просто потому, что все это неприятно?
Ну, я предупредила Ирину Евгеньевну, чтобы она ни в коем случае не приезжала, потому что человек с ограниченными возможностями проводить сквозь толпу взревших людей, это небезопасно, тем более после того, что случилось с Людмилой Евгеньевной Лицкой. Я предупредила Ирину Евгеньевну, да, и сама в скором времени ушла оттуда.
А вот сами участники этого мероприятия, школьники, на них тоже как-то нападали? Или это вот только на каких-то людей именитых?
Они освистывали, окрикивали всех, кто входил в Дом кино. Поэтому если школьники проходили, когда они там стояли, то я думаю, что и школьникам досталось тоже. Потому что вот пока я там находилась, я там была минут 20, наверное, 25, они каждого входящего обливали помоями грязи.
С Натальей Захаровой беседовала Светлана Павлова. Историк и публицист Никита Соколов рассказал в интервью «Радио Свобода» о конкурсе, который проводил мемориал.
Если нам имеет смысл говорить, то совершенно не об этом буквальном отребье каком-то ужасном. Там стояла дама, в частности, среди этих кидальщиков зеленки, стояла дама с лозунгом «Нам не нужна альтернативная история». Я решил спросить, что она имеет в виду. Она ничего не знает ни про историю, ни про альтернативы. Она считает, что должна быть одна утвержденная история. Кем утвержденная, она тоже не понимает. В общем, это какое-то совершенно было бессмысленное действие. Смысленное действие и очень симпатичное было внутри, где, собственно, награждали детей.
Почему именно вот это мероприятие, которое, ну, оно скромное, не сказать, что широко анонсировано, привлекло такое внимание этих людей?
Это загадка природы, потому что конкурс школьных работ. Мемориал проводится 17-й год. Вот уже 17 лет проводится в последний четверг апреля такая церемония. Целый год дети работают, пишут, там приходит по 1,5-2 тысячи работ на этот конкурс. Те, кто выходят в финал, вот эти 40 награжден, это настоящие крепкие научные работы. Дети при этом из самой могут быть какой-нибудь ужасной провинциальной глубинки, из совсем какого-то глубокого захолустья. Пишут прекрасные работы, идут в архивы, вводят в оборот архивные документы, собственные семейные документы. Это настоящая такая большая программа настоящего патриотического воспитания о своей семье в 20 веке. Но только, разумеется, она по своей сути и по содержанию получаемых результатов совершенно никак не стыкуется с нашей официозной исторической пропагандой. После того, как наша политическая элита усвоила вместо политического языка язык исторических символов и вооружилась концептом Великой Победы, она решила забыть, что Великая Победа это не сама по себе взялась, а она итог страшной и ужасной войны. А в семейной памяти как раз откладываются ужасы войны, а не белый генералиссимуса Кичель и всякая победа. И до сих пор, 17-й год конкурс идет, главные элементы семейной памяти в 20 веке и главные события семейной памяти – это раскулачивание и война. При этом бедствие войны, трагическая война, а не победа. И очень много очень хороших работ, иногда очень изобретательных и тонких по постановке вопроса, очень детально, часто проработанной источниковой базой. Это просто очень хорошая работа. И дети очень талантливые, и замечательно симпатичные из самых-самых отдаленных уголков страны. И им так испортить праздник. Но это просто какое-то ужасное свинство.
Скажите, а дети не были деморализованы?
Дети, конечно, были немножко подавлены. Там взрослые явились и храбрились, а детям, конечно, это как-то было в диковину. Они в столице там 5-й день и до сих пор были окружены всякой трогательной заботой, разговаривали с историками, с профессорами, педагогами. И получали исключительно положительные впечатления, и тут на тебе. Самый день как бы апофеоза и торжества. Ну, мы как могли, конечно, во время самого торжества извинились. Ксения Варина принесла извинения, и остальные тоже что-то по этому поводу поиронизировали. Вот. Но, конечно, смазано было.
Скажите, а вот эти дети, они исключения? То есть сейчас у вас есть какое-то представление об уровне исторического понимания, истории 20 века российского, ну, такого среднего школьника?
Средняя температура по больнице, как всегда, не имеет никакого смысла. Вот есть уже гигантская, сложившаяся за эти 17 лет такая сеть энтузиастов этого конкурса. Причем размещается она в Москве очень мало их. По большей части они в провинции обретаются. И там, где есть вот эти вот инициативные учителя, которые хотели бы действительно детей своих научить истории и привить им чувство историзма, там складываются очаги очень высокой исторической культуры. я не знаю, там, в какой-нибудь Архангельской Няннаме, в каком-нибудь Воронежском Курлаке, там просто такие большие центры школьной истории. А есть, конечно, совсем провальные места, но выводить какую-то среднюю было бы неправильно. Это и невозможно, и нет такой статистики.
Я пытаюсь для себя понять, вот эти дети, которые сейчас растут, они вырастут с какими представлениями о Второй мировой войне, о вообще истории 20 века?
Как это ровно всегда и было, и до сих пор вырастут с совершенно разными представлениями, там, где есть учителя, которые прививают им интересы к источнику и к подлиннику, там будут одни представления. Там, где учителя действуют формально или халтурят и ограничиваются учебником, там, где будут другие представления, и они не будут испытывать интересы к истории. Ну, это довольно обычная вещь.
А на уровне учебников, на уровне того, как, грубо говоря, власти сформировали обучение на этом уровне?
Весь наш школьный курс истории – это курс этатистский, государственнический. Там главное действующее лицо истории – государство. Тех там нет. Он появляется как слуга и орудие государства, и только тогда, когда государству нужно. Та история, которой они занимаются, и та, собственно говоря, которой в мире все занимаются, история частная, история человеческая. Вот на Мирянском конкурсе «Человек в истории». И это совсем другая оптика взгляда в прошлое, и совсем другие получаются результаты. В этом смысле это, конечно, другая порода людей с другим историзмом в голове.
Это был историк и публицист Никита Соколов. И новость вечера. Мужчина, который облил зеленкой гостей конкурса, задержан. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство, сообщил Интерфакс со ссылкой на Главное управление МВД по Москве. В четверг же произошел еще один инцидент с обливанием. У офиса фонда борьбы с коррупцией неизвестный облил некой синей химической жидкостью оппозиционного лидера Алексея Навального, сообщил политик в своем блоге. Навальный считает, что оба нападения были скоординированы. Веселого, кстати, мало. Все это закончится плесканием кислотой в лицо при явной поддержке полиции и спецслужб, заявил политик. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Социальные сети обсуждают развал демкоалиции, готовившейся к участию в выборах в Госдуму. Накануне было объявлено, что соратники Навального и Владимира Милова покидают коалицию с партией «Парнас» Михаила Касьянова. Возглавляемая Навальным незарегистрированная партия «Прогресса» распространила заявление, цитирую, «Применение честных конкурентных процедур для решения вопросов лидерства – важнейший принцип партии «Прогресса», поэтому нашим главным условием вступления в демкоалицию – стали открытые праймерис, как способ формирования предвыборных списков и решения всех спорных кадровых вопросов. Принятое в декабре по предложению Парнаса решение о введении специального исключения, привилегии для лидера Парнаса и предоставление ему первого места в списке без праймерис было ошибкой. Ценой этой ошибки стал шквал критики со стороны наших сторонников, резкое падение интереса к праймерис демкоалиции и дебатам участников. Мы разделяем политическую ответственность за эту ошибку. К сожалению, в ходе вчерашней дискуссии на Совете коалиции предложение партии «Прогресса» о проведении праймерис на все места в списке без исключений было ветировано, несмотря на поддержку 4 из 5 участников коалиции. В этих условиях партия «Прогресса» вынуждена заявить о своем неучастии в партийном списке «Парнас». А реакция на это известие в соцсетях редактор блога «Цитата свободы» Аля Пономарева.
Многим комментаторам новость о распаде демкоалиции показалась закономерной или даже неплохой, во всяком случае не трагичной. Так Эдвард Пернак пишет, трудно развалиться тому, чего и не было-то никогда. Последний яркий пример – Координационный совет образца 2011-2012 годов. Иных уж нет, а те далече. Юрий Набутовский пишет, и корабль в скобках «Титаник» плывет в составе команды изменения. Бывает, демкоалиция – это такой неуловимый Джо из анекдота, трагедии нет. Антон Носик пишет, «Эта новость вызывает у меня куда меньше удивления, чем известие о создании той же самой коалиции в предшествующем политическом сезоне. Если общей политической цели нет, а есть только техническая, использовать существующую юридическую оболочку для участия в выборах, подстраиваясь под особенности избирательного законодательства, то это изначально обреченная конфигурация. Тому из партнеров, который привносит в сделку свой электоральный ресурс, наносится репутационный вред с первого дня существования коалиции. А второму партнеру, техническому владельцу юрлица, не удается получить от этого союза никаких выгод. В итоге одна сторона теряет очки, а другая ничего не приобретает. Хорошо, что эта коалиция распалась сегодня, а не в июне. Однако многие комментаторы разочарованы тем, что произошло. Так, Валерия Зен пишет: «Страна с каждым часом скатывается в пропасть, бездонную, жуткую, непоправимую, а демкоалиция, точнее ее осколки, продолжает выяснять отношения, мериться зашкаливающими эго, устраивать демарши, пиариться, выяснять, кто кого первый обидел. Самое время». Станислав Ивановский пишет: «Демкоалиция развалилась. Для этого не нужны ни Путин, ни иная власть. Внутренние противоречия всего лишь. Очень жаль, конечно. Касьянов не стал финансировать, не сошлись по спискам. Все такое. Внутренние дрязги разъели демократию, как кислота металл». Яков Григорьев пишет: «Голосовать-то теперь на выборах в парламент не за кого. Одно яблоко осталось». Это довольно популярный лейтмотив в комментариях в сети. «Как повезло яблоку». Например, Георгий Федоров пишет: «Власти везет, яблоку тоже». Это очередной раз показало, что если они тут не могут просто договориться о совместных действиях, то, не дай бог, они пройдут к власти, страну быстро профукают.
Но я так понимаю, что среди комментаторов присутствует согласие на тему того, что тот фильм, который показал НТВ с компроматом на Касьянова, достиг своей цели и разбил коалицию.
Да, на эту тему очень много комментариев. Анатолий Протеста, например, в Твиттере пишет: «Можно только восхищаться, как ловко НТВ всего одним своим фильмом сломали вообще всю демкоалицию». Алексей Широпаев пишет в Фейсбуке: «Все-таки тот самый с нехорошим запахом фильмец на НТВ достиг своей цели. Во-первых, народ узнал, что борцы за его счастье в свое время обогатились, покупая за 5 копеек, а продавая за 5 рублей. И вообще, оставаясь в неформальной остановке, они слишком много говорят о зарплатах и деньгах, при этом заглазно поливая соратников по борьбе самыми, что ни есть, последними словами». Владимир Милов в Life Journal тоже ссылается на фильм НТВ, говоря о том, что в последние недели агитация стала просто невозможной, люди потеряли веру в список. «Передо мной и коллегами, — пишет Милов, — стала перспектива просто так потратить предстоящие 5 месяцев впустую, вместо разговора с избирателями о реформах, в основном объясняя с ними за личную жизнь Касьянова, чего делать нет ни малейшего желания. В сегодняшней ситуации, — пишет он, — любое альтернативное решение по первому номеру списка было бы лучше, хоть цветочный горшок туда поставь».
Ну и тут нужно, очевидно, и другую сторону привести, что пишут сторонники Касьянова.
Сторонники Касьянова, в свою очередь, обвиняют Алексея Навального в том, что он нарушил договоренности по поводу распределения одномандатников в популярных округах. И Павел Смоляк, в частности, пишет в Фейсбуке: «Из этой истории надо сделать ряд выводов. Никаких коалиций с Алексеем Навальным и компанией. Это обычные жулики кидают при первом возможном случае. Сначала говорят одно, потом концепции меняются, утверждают противоположное. Парнас вполне себе самостоятельная партия, пускай развивается, идет вперед».
Ну, очевидно, надо закончить этот обзор предположениями, уже ставшими сакраментальными, о том, что по этому поводу может думать Путин, который провел эту ночь, когда развалилась коалиция на космодроме «Восточный».
Илья Клишин пишет: «Демкоалиция развалилась, но хоть что-то поднимет настроение Путину этой скверной ночью в тайге».
Это была редактор блога «Цитата Свобода» Аля Пономарева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В четверг утром с космодрома «Восточный» со второй попытки состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2-1А» с 3 спутниками на борту. Президент России Владимир Путин, находившийся во время запуска на космодроме, поздравил участников с успехом, заявив, что им есть чем гордиться. Старт корабля должен был состояться 27 апреля, но был внезапно отменен за 1.5 минуты до пуска. Строительство «Восточного» сопровождалось коррупционными скандалами и протестами рабочих из-за невыплат зарплат. Страна, 55 лет назад впервые в мире поднявшая на орбиту человека, в последние годы сталкивается с проблемами в космической сфере, даже с запусками испытанной космической техники. На Западе же, через 55 лет после полета Юрия Гагарина в космос, новость освоения внеземного пространства выглядит так. Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска впервые посадила ракету, выведшую на орбиту грузовой корабль, на плавучую платформу в Атлантическом океане. На Западе космос стал местом частной инициативы. В России тоже есть частные компании в космической сфере, пусть и не таких масштабов, как SpaceX. Одна из таких компаний, базирующаяся в Сколково-Даурия, которая, среди прочего, заканчивает подготовку 2 спутников по государственному заказу. С основателем Даурии Михаилом Кокоричем мы побеседовали о состоянии российской космонавтики.
если смотреть на всю космическую индустрию российскую, то, конечно, вот этот колоссальный запас прочности и вот это внимание, которое было создано в советское время, не только с точки зрения развития самой техники, но и там, подготовки кадров, все-таки у нас огромное количество и вузов, и системы передачи знаний и так далее. Советский Союз это построил и это работает до сих пор как достаточно эффективно. Это приводит к тому, что, в принципе, как бы российская космонавтика, особенно ее такая традиционная часть, выглядит неплохо по сравнению как бы, с любой зарубежной страной. То есть мы ракеты как бы запускаем, они, в принципе, надежные. Там. Ну, бывают эксцессы, видим, эксцесс протоном еще падали, но вроде бы его, мне кажется, вполне преодолели. Там, ну, не так сложно преодолеть, потому что технология производства ракет, она простая. Даже Северная Корея научилась производить ракеты. Но, тем не менее, там, союзы производим, космонавты запускаем. Слава богу, там, ни одного пилотируемого полета там, не убили никого. Хотя там, в советское время было много раз отказов там, с техники. Даже эти, как у нас, системы спасения задействовали. Сейчас все это работает надежно. Поэтому такого вот, именно с классической космонавтикой, да, такого кризиса я особо не вижу. Я считаю, что она ну, работает и может в таком виде и работать, и еще и долго. И, в принципе, занимать какие-то хорошие позиции. Ну и космодром сделали, ну да, было политическое решение принято. На мой взгляд, оно было не экономическое, с экономической точки зрения было неэффективно. Все об этом говорят, что там, аренда Байконура стоила бы дешевле. Но это как бы в политике его сложно комментировать. Проблема в российской космонавтике, мне кажется, в другом. Проблема такая же, какая почти во всех индустриях, в том, что нет прослойки, где творятся инновации. Да, и самый эффективный способ для этого, во всем мире все-таки это признано, самый эффективный способ это как бы такая система из частных компаний. Больших, средних, небольших, совсем маленьких. Это главная проблема. Проблема в том, что Роскосмос и сейчас госкорпорация объединяет в своих руках две вещи. Она раздает деньги, и она управляет предприятием. То есть ей отдавать деньги куда-то на сторону смысла нет. Она же отвечает еще за то, чтобы вот эти предприятия зарабатывали прибыль, люди работали, там, социальные эффекты и так далее. Поэтому НАСА там распределяет заказы, говорит, вот давай Boeing, вот давай Lockheed Martin, вот давай там Orbital Science, там Sierra Nevada, вот SpaceX, Blue Origin, выбирайте, кто сделает дешевле, да? Ну или там эффективнее, давайте там смотрите о стратегии и так далее, но НАСА не отвечает за то, чтобы там, Боинг своих людей не увольнял, да? Если Боинг не выиграл контракт, освобождает людей, люди переходят за работу SpaceX. У нас этого нет, у нас эта система, опять же, тут пережиток советской системы, эти монопредприятия, моногорода, все в одном. И если что-то распадется, то создать сложно, потому что низкая мобильность социальная, технологическая мобильность низкая, поэтому приходится играть. Как в этой ситуации быть? Ну там много раз мы обсуждали это и там предыдущим главе Роскосмоса Попов текущему, я тоже как бы это говорил пару раз, что нужна программа развития, нужно выбрать несколько направлений, которые нужно отдать частным компаниям и просто их выращивать, дать им часть бюджета, вот маленькую часть, 5%. Этой части уже хватит для того, чтобы эта экосистема начала просто процветать, да, потому что все-таки русские предприниматели, они предприимчивые, инновационные, смелые, и, мне кажется, все может получиться при текущем политическом режиме в России, все может получиться в конце концов в области интернета же, несмотря на все проблемы, но, конечно, последние проблемы повлияли, но самая продвинутая интернет-экономика Европы.
Немного можно слышать про то, что там что-то в российском космосе разваливается, потому что не работает проверенная техника. То есть вы не считаете так?
Я думаю, что нет проблемы с текущими технологиями. Они, понимаете, они в космосе очень, так же как в авиации, все меняется очень медленно. Да, там цикл изменений совсем медленный. Военная авиация летает самолеты, которые были 30-40 лет назад сделаны, не только в России, то есть в США тоже, да. Самолеты, которые 40 лет назад сделаны, были страшно летают. И многие образцы космической техники, они были разработаны 20-30 лет назад. И был недавно отказ американского метеорологического спутника, только там на складах 10 лежал, заработал 20 лет назад на Lockheed Martin. А традиционный подход, ну, как бы правильный подход. Там, действительно, есть индустрии, в которых очень длительный цикл как капитальных вложений, судостроение, авиация, космонавтика, где технологии классически меняются медленно. Там всегда идет подтачивание. Где-то, грубо говоря, должно быть подтачиваться. Были мини-фреймы, их подточили персональные компьютеры, которые изменили парадигму.
В принципе, в России кризис. Нет дорог по-прежнему, несмотря на процветание 2000-х. Сокращаются сейчас дотации регионам, там, закрываются больницы, ну и прочее, прочее. И одновременно вы рассказываете про вот такие какие-то технологические вещи. У вас у самого, как это соотносится, вот эти две России? Они как-то связаны или это вообще просто такие ничем не связанные сущности?
Конечно, как мы видим все, что происходит, и наблюдаем, и это как бы и неприятно, и мешает бизнесу. И мы действительно живем как-то в параллельной среде где-то с чем-то, да? Где-то нам государство не помогает, где-то помогает, где-то мы вообще, нам без разницы, что оно как бы есть или нету.
То есть это мир в России существует. Это не то, что это фикция. Просто иногда кажется, что Сколково, Роснана и вот все эти разговоры об инновациях, они так во время Медведева посуществовали и растворились, и что это была фикция. То есть на самом деле вот этот мир какой-то инновации...
Конечно. Да, он не такой большой, какой нужен. Он маленький, к сожалению.
Российская космическая промышленность, индустрия, не знаю даже, как сфера, она адаптируется, она там в каком-то будущем, она в состоянии вернуть себе те, ну, вернуться, грубо говоря, к тем позициям, которые он был 55 лет назад. В тот момент Советский Союз был первым, по крайней мере, вот в этой части.
Настолько большой, в принципе, потенциал внутренний ряд отраслей, как бы в России, направление космонавтики, что если будут сделаны какие-то несколько правильных решений, это сможет очень быстро поменять ситуацию. Но вопрос, будут ли эти сделаны правильные решения.
Это был основатель Даурии Михаил Кокорич. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мещанский суд Москвы сегодня продлил до октября арест художнику-акционисту Петру Павленскому. Это решение было принято в рамках предварительного заседания по его делу за акцию-угрозу, во время которой Павленский поджег двери здания ФСБ на Лубянке. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Сейчас в отношении Петра Павленского проходят два уголовных процесса. Оба в Москве, поскольку художник с 9 ноября 2015 года находится в столичном следственном изоляторе «Бутырка». Его арестовали после акции «Угроза», во время которой он поджег дверь первого подъезда здания органов госбезопасности на Лубянке, а после этого встал перед горящей дверью с канистрой в руках. Как объяснял сам Павленский, цитирую, «горящая дверь Лубянки – это перчатка, которую бросает общество в лицо террористической угрозе». За эту акцию в отношении Павленского возбудили дело сначала по статье «Вандализм», затем переквалифицировали его действия на статью «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». При этом сам Петр Павленский во время одного из заседаний по продлению ареста просил суд изменить статью на терроризм. 28 апреля Мещанский суд Москвы провел предварительное слушание по этому делу, в ходе которого арест Петра Павленского был продлен на полгода. В эти же дни Преображенский суд Москвы также рассматривает дело в отношении художника. Оно касается акции «Свобода», которая состоялась 23 февраля 2014 года на Малом Конюшенном мосту в Санкт-Петербурге. Помимо Павленского в ней участвовали и другие акционисты. Они принесли автомобильные покрышки, сложили из них баррикады и подожгли. Кроме того, акционисты били палками по металлическим листам, создавая, цитирую, «характерное звучание Киевского Майдана». В манифесте акции говорилось, опять цитирую, «горящие покрышки, флаги Украины, черные флаги и грохот ударов по железу – это песня освобождения и революции. В этот день, когда государство призывает праздновать День защитника Отечества, мы призываем всех встать на праздник Майдана и защиту своей свободы». Конец цитаты. Несколько участников той акции, включая Петра Павленского, были задержаны. 26 апреля в Преображенском суде Москвы в формате выездного заседания Санкт-Петербургского суда, поскольку Павленский находится в московском СИЗО, начались слушания по акции «Свобода». Суд поставил вопрос о прекращении уголовного дела в связи со истечением срока давности, однако Петр Павленский через своего адвоката заявил, что он против такого решения. Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что защита хотела бы допросить свидетелей. 27 апреля в Преображенский суд явились свидетельницы защиты. Три проститутки, которым заплатили, как признался Павленский, за участие в процессе. Девушки сообщили, что не считают акцию «Свобода искусством», а две из них сочли акцию «оскверняющей». Адвокат Дмитрий Динзе в интервью «Радио Свобода» пояснил, что этот судебный процесс является продолжением акции Петра Павленского.
Петр Павленский сам определяет для себя, что для него польза. Он считает, что свободные люди только могут оценивать его акцию. Соответственно, по его инициативе был организован сбор свидетелей, которые пригласили в судебное заседание. И они дали показания по акции Павленского. Как он в конце судебного заседания пояснил, оказывается, это были секс-работницы. Это одна из категорий людей, которая может оценивать его искусство и дать более-менее объективную и эффективную оценку его искусства. Потому что эти люди, они, в отличие от остальных людей, которые работают в бюрократических различных системах, либо живут по каким-то канонам культуры и морали, не смогут надлежащим образом дать оценку его искусству.
Суд предлагал закрыть это дело в связи с истечением срока давности, а Петр отказался. Какова его цель в этом процессе? Почему он отказался?
Продолжение данного судебного заседания – это продолжение его акции, и он хочет, собственно говоря, реализовать в рамках этой акции все те замыслы, которые он для себя считает необходимым воплотить в жизнь. Поэтому для него бюрократическая какая-то вот эта волокита или вот эти прекращения, или продолжения, или приговор для него не имеет никакого значения. Для него важно, чтобы акция завершилась определенным логическим итогом. Этим логическим итогом – это допрос вот этих лиц.
То есть получается, что этот весь суд, он тоже, по сути, часть его акционизма?
Да, все правильно. Продолжение этого политического искусства. Я, если говорить как адвокат, я могу сказать, что мы хотим, чтобы Павленского оправдали. А Павленскому, в принципе, без разницы, какой будет результат, обвинительный, оправдательный. Но я, как профессионал, как его адвокат, хочу, чтобы его оправдали, и делаю все, чтобы это, так скажем, было принято решение в пользу моего подзащитного.
Но на следующих заседаниях вы также намерены допрашивать свидетелей?
Да, мы приведем очередных свободных людей, которые должны будут свидетельствовать по акции. Mm-hmm. Это не будет отрицательно, положительно свидетельствовать, это уже неизвестно. Потому что люди, которые приходят и дают показания по Петру Павленскому, они фактически являются свободными людьми и могут высказывать свое индивидуальное мнение без какой-либо подготовки как со стороны обвинения, так и со стороны защиты.
Следующее заседание по акции «Свобода» состоится в Преображенском суде Москвы 16 мая. Правозащитник, бывший директор музея и общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров полагает, что процессы против Петра Павленского носят политический характер. Художник не защищает свою невиновность, а наоборот отстаивает свои принципы.
Главная особенность этого суда, что подсудимый не ставит своей целью получить максимально низкое наказание, а его задача защитить определенные принципы. В связи с этим, в прямом и очевидном смысле слова, этот процесс можно назвать политическим, потому что по самому смыслу дела принципы люди защищают на политических процессах, а в обычных процессах люди защищают свою невиновность.
Вот тот факт, что Павленский отказался, например, в суде вообще разговаривать, отвечать на вопросы суда.
Дальше это уже детали. Ну ведь адвокаты говорят, и он обсуждает с адвокатами то, что они говорят, я думаю. Вполне возможно, линия поведения, она определяется, видимо, тем, что он не считает нужным на данной стадии процесса, ну, что-то пояснять там и так далее, и так далее. Человек защищает то, что он сделал, человек защищает свое дело. Ну, как он это делает? Это можно делать по-разному. Для меня главное не то, что он молчит, а для меня главное, что он не стремится к тому, чтобы суд его оправдал, признал его невиновным.
Ну, как вы думаете, его могут оправдать?
У него же несколько судов. А вообще, покрышки на мосту, ну, никакого материального ущерба никому их поджог просто не принес. Можно квалифицировать это как нарушение какого-то общественного порядка. Ну, максимум, что может быть, ну, штраф какой-то, так сказать, небольшой. Вот и все. Ну, это если нормальный суд, а поскольку суд, ну, процесс-то политический. И процесс политический не только в силу позиции Павленского, но и процесс политический в силу, ну, того, что он арестован в связи со второй акцией. И понятно, что вторая акция, поджог дверей ФСБ, она настолько важна, настолько значима, настолько яркая, самая, ну, наверное, яркая акция в сфере паблик арт, ну, последних там 2-3 лет. Ее можно сравнить только с выступлением вот Пусси Райт на Амвоне, вот в храме Христа Спасителя. Но он покусился вообще на, ну, это вот как Кощеева игла. Все наше кощейство, все наши наиболее серьезные преступления вот в отношении десятков миллионов людей, они же совершались сотрудниками органов НКВД, ГПУ, там МГБ, КГБ. ФСБ себя объявляет открыто их правопреемником. Как бы не и Павленский выступил против этого. Нельзя объявлять себя правопреемником преступных организаций. То есть он такие как бы создал образ, ну, входа в ад. Вот горящие двери, ночь. Было ведь письмо, которое подписано 130 деятелями современного искусства. И они расценивают вот эту акцию с поджогом дверей ФСБ как художественный жест, а не как вандализм. Причем значимый художественный жест. Как бы чисто технически, действительно, эта акция, так сказать, это был намеренный поджог дверей ФСБ, но этот ведь пожар продолжался несколько минут, это же не было поджог зданий ФСБ. Вот этот образ, который за эти несколько минут был создан, ну, одинокий, беззащитный человек стоит на фоне горящих этих дверей входа в ад, вот, адских дверей, да, с канистрой бензина в руках, и это же было снято на видео, и это видео разошлось везде, это же была документация этой акции. Но поскольку там действительно есть поджог, ну и в этом плане это действительно нарушение общественного порядка, но все-таки иск должен быть какой-то соразмерный тому, что было. Ну просто должен быть иск ФСБ о возмещении материального ущерба в размере, ну, стоимости реставрации этих дверей. Ну, ФСБ — это у нас самая сакральная, как бы, такая точка в государстве. Вот человек, который покусился открыто, сказал, что я не боюсь, я считаю, что эта организация преступна, и выразил это в такой очень яркой художественной форме. Ну, вышел, как Давид вышел на борьбу с Голиафом. Но мне кажется, что приговор, конечно, будет обвинительным. Но вопрос, каким он будет? По-любому, как ни крути, процесс политический и со стороны государства, и со стороны Правленского. Вот, речь идет о принципах. Каким будет приговор, будет решать не судья. Так же, как на процессе Ходорковского это решал не судья. Так же, как на процессе Пусси Райт это решал не судья. А я думаю, что это решалось в администрации президента.
Говорил Юрий Самодуров. Помимо акции «Угрозы и свобода», Петр Павленский известен еще несколькими громкими акциями. Например, его первой акцией, которую он провел в 2012 году, стала акция под названием «Шов», во время которой Павленский зашил себе рот, чтобы, как он сам объяснял, показать, цитирую, «положение современного художника в России». Следующей громкой акцией Павленского в мае 2013 года стала акция «Туша» против репрессивной политики российских властей. Обнаженный художник, обмотанный колючей проволокой, некоторое время лежал без движения у здания Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В ноябре 2013 года Павленский прибил гвоздем свои гениталии к брусчатке на Красной площади в Москве. Акция получила название «Фиксация» и была приурочена ко дню полиции. Во время следующей акции, которая называлась «Отделение», в октябре 2014 года Петр Павленский, сидя обнаженным на заборе Института имени Сербского, отрезал себе мочку уха. Таким образом, он выразил протест против возвращения в России Института карательной психиатрии. Самого Павленского несколько раз отправляли на психолого-психиатрические экспертизы. Медики приходили к выводу, что художник вменяем. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Вера Савченко, сестра захваченной на востоке Украины и осужденной в России украинской военнослужащей Надежда Савченко, смогла покинуть Россию в ночь на четверг. Напомню, российские пограничники не пропустили машину генконсульства Украины с Верой Савченко через границу, заявив, что она находится в федеральном розыске из-за оскорбления верховного судьи Грозного. Вера Савченко неоднократно организовывала акции в поддержку сестры, в том числе в Новочеркасске, у стен следственного изолятора. С подробностями Антон Наумлюк.
Сегодня ночью поступило сообщение о том, что Вера Савченко, которая возвращалась со встречи с сестрой в Новочеркасском СИЗО, была задержана, и машина консула Украины в Ростове-на-Дону, в которой находилась Вера Савченко, была остановлена на погранпосту Чертково-Меловое на границе с Украиной. Пограничники не пропустили ее домой. Ей было объявлено о том, что девушка находится в федеральном розыске по обвинению в оскорблении суда. Дело о оскорблении судьи Вахида Измаилова, это судья Верховного суда Чечни, было возбуждено после того, как Вера Савченко поучаствовала в процессе против украинцев Николая Карпюка и Станислава Ха. Она выступила в качестве общественного защитника, однако ее участие было скрасно. Буквально на этом же заседании судья посчитал ее высказывания оскорбительными для суда, удалил ее с процесса, выгнал из зала, где шло заседание. И после этого было возбуждено дело против Веры Савченко. В Чечне были опрошены и Карпюк, и Клых, и их адвокаты Марина Дубровина и Дока Ицлаев, которые показали, что ничего оскорбительного в словах младшей Савченко они в адрес судьи не услышали. И тем не менее, следователь, который ведет ее дело в Чечне, несколько раз присылал ей повестку для допроса. Насколько я понимаю, Савченко на допрос не являлась, и была объявлена федеральный розыск. Вот об этом ей было заявлено на границе. Российские пограничники не стали пытаться ее задержать силой. Она находилась в машине с консульскими номерами, то есть находилась под защитой. Нарушать неприкосновенность машины пограничники не стали. По совету адвоката Ильи Новикова, который представлял в суде интересы Надежды Савченко, я на машине вернулась в Ростов-на-Дону, где буквально забаррикадировалась в украинском генконсульстве. После этого прошел целый ряд переговоров по ее возвращению. Практически моментально отреагировал президент Украины Петр Порошенко. На странице Facebook появилась запись о том, что предпринимаются все дипломатические действия для возвращения младшей Савченко на родину. Насколько я понимаю, министр иностранных дел Украины созванивался с российским коллегой и тоже обговаривал этот вопрос. И, наконец, сегодня во второй половине дня стало известно, об этом уже заявил пресс-секретарь Петра Порошенко, а также генконсул Украины в Ростове-на-Дону, о том, что Савченко пересекла таки границу с Украиной и возвращается домой. Странная позиция Федеральной службы безопасности Российской Федерации по этому инциденту. Вначале Вера Савченко была задержана пограничниками, которые входят в структуру ФСБ, и было ясно очерчено, за что она была остановлена на границе. При этом уже к обеду тон комментариев изменился. ФСБ заявляла о том, что никаких препятствий для возвращения Савченко в Украину нет, и никто ее задерживать на границе не собирался и не собирается. Ну, то есть фактически они дезавуировали какие-то действия, предпринятые ночью.
Я понимаю, пока что Вера Савченко не комментирует происходящее, но означает ли это, что она не сможет, скажем, вернуться в Россию или не рискнет вернуться в Россию, чтобы посещать свою сестру?
Дело против Веры Савченко было сформировано достаточно давно. После этого она посещала и процесс над сестрой в Донецкой и Ростовской области и ездила уже после вынесения приговора Надежде Савченко в Новочеркасск для встречи с сестрой. Никаких препятствий ей на границах никто не чинил. По такой негласной информации у нее были некоторые гарантии о том, что, во всяком случае, в ближайшее время ее задерживать по делу, которое ведется следователями в Чечне, никто не будет. Что-то, по всей видимости, изменилось, или это была инициатива снизу от самого следователя, который заявил ее в федеральный розыск. Но вот сегодняшний инцидент нарушил все планы. По статье оскорбления суда и грозит до 6 месяцев ареста, то есть нахождение в СИЗО, если она будет признана виновной, и обвинение ей могут вручить практически сразу, как только она попадет в руки следователя. После этого ей могут быть вынесена мера пресечения, в том числе и в виде ареста, для того, чтобы она не могла, например, покинуть территорию России. Поэтому я не знаю, как решение она примет и будет ли посещать в дальнейшем территорию Российской Федерации, но такая возможность юридическая остается о том, что она будет задержана здесь, и арестована.
Насколько важна поддержка Веры для Надежды Савченко?
Сегодня адвокат Надежды Савченко Марк Фегин провел пресс-конференцию в Киеве, где он рассказал о перспективах возвращения украинского военнослужащей на родину и в том числе затронул вот этот эпизод с Верой Савченко. По его словам, старшая Савченко в курсе инцидента с сестрой, и она же предположила, что Веру Савченко пытаются нейтрализовать время этапирования Надежды Савченко в колонию, потому что приговор вступил в силу, и юридически ее имеют право отправить сейчас в колонию для отбывания наказания. Вера Савченко являлась организатором многих протестных акций в поддержку сестры, в том числе у стен СИЗО в Новочеркасске. Российским правоохранителям это крайне не нравилось. Все это происходило в очень такой нервной обстановке с привлечением специальных сил полиции и сотрудников охраны СИЗО. Поэтому теоретически можно предположить, и Надежда Савченко так и сделала, о том, что сестру специально нейтрализовали для того, чтобы она не приезжала и не организовывала акции протеста в Российской Федерации. Здесь же в Украине она тоже ведет себя очень активно. По сути, это такая основная сила, которая заставляет украинских политиков предпринимать ускоренные меры для того, чтобы вернуть Надежду Савченко на родину. Здесь также проходят постоянно акции в поддержку Надежды Савченко, которую организовывает ее младшая сестра.
Это был корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Украинские власти накануне второй годовщины трагических событий 2 мая в Одессе заявляют, что не позволят раскачать ситуацию в городе. 26 апреля в Одессе был разгромлен палаточный городок противников мэра Геннадия Труханова. Его ключевой оппонент, губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, призвал президента Петра Порошенко ввести в город дополнительные подразделения Нацгвардии. С подробностями Владимир Ивахненко.
Ситуация в Одессе начала накаляться еще в конце марта, когда покидающий кресло генерального прокурора Украины Виктор Шокин уволил посмевшего выступить против системы своего заместителя и прокурора Одесской области Давида Саакварелидзе. Одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили связал увольнение Саакварелидзе с попыткой реванша представителей режима бывшего украинского президента Виктора Януковича. А в начале апреля из панамских документов стало известно, что Одесский мэр Геннадий Труханов имеет офшорные холдинги и запрещенное на Украине двойное гражданство. Под мэрию вышли противники Труханова, требуя его отставки. А рано утром 26 апреля их палаточный лагерь разгромили неизвестные с битами, рассказывает Михаил Саакашвили.
Титушки разгромили людей, которые там собрались. Потом пришли коммунальные службы, которых это не должно касаться, тоже и опять их побили и забрали у них это все. Несколько недель тому назад вышла эта история с офшорами, когда мэр Одессы оказался российским гражданином, когда оказалось, что у него много миллионов в этих офшорах. И, скорее всего, можно предполагать, что эти миллионы связаны с городским контрактом, потому что его партнер, главный ангел, известнейший бандит 90-х годов, много людей он убил, там, у кого-то пальцы отрезал, у кого-то похищал, все это знают. Поэтому, когда эти вопросы поднимаются, это не вопрос политических разборов, это вопрос государственной безопасности и существования государства.
В отличие от губернатора, депутат парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» одессит Алексей Гончаренко называет конфликт между Саакашвили и Трухановым политическим и отмечает, что в городе пока все спокойно.
На эту минуту не происходит ничего, все спокойно. Но мы понимаем, что в годовщину событий 2 мая, а также, пользуясь празднованием Дня Победы 8-9 мая, могут быть попытки провокаций со стороны пророссийских сил и спецслужб Российской Федерации, например. С другой стороны, в городе есть политическая борьба вокруг местных политических вопросов, вокруг мэра города Труханова, которого там некоторые обвиняют в том, что у него там якобы есть российское гражданство выявлено. Он это отрицает. Но вокруг этого есть некий конфликт. Также есть конфликт между Трухановым и главой областной государственной администрации Саакашвили. Но это политический конфликт, и это в политическом ключе он и должен быть разрешен. Я уверен, так это и будет.
Тем временем в Киеве заявляют, что не дадут шанса раскачать ситуацию в Одессе. Более 3000 сотрудников полиции и Национальной гвардии будут обеспечивать здесь общественный порядок на протяжении ближайших 2 недель. 2 мая исполнится 2 года со времени трагических событий в Одессе, когда погибло 48 человек и более 200 были ранены. Против тех, кто попытается использовать эту годовщину для дестабилизации ситуации в городе, правоохранительные органы намерены действовать жестко и бескомпромиссно. Если во время памятных мероприятий, говорит советник министра внутренних дел Украины Зарян Шкиряк, появятся вооруженные провокаторы, стражи порядка будут стрелять по ним на поражение.
Ни для кого не секрет, что город Одесса является, скажем так, одним из тех регионов, которому путинская банда и кремлевский террористический режим предъявляют особое внимание, особенно с точки зрения попыток дестабилизации ситуации внутри страны. То есть сепаратистские, скажем так, мероприятия и всевозможные провокации, которые могут быть, повторяю, могут быть, и в том числе при участии российских спецслужб, на территории города Одессы. Поэтому, когда мы говорили о том, что будут действовать жестко и бескомпромиссно, речь идет о выполнении поставленных задач в рамках закона Украины, закона о национальной полиции и Национальной гвардии. Это то, о чем я сказал вчера. Я говорил о вооруженных провокаторах, и если, не дай бог, в руках этих пророссийских провокаторов появится оружие, и будет реальная угроза жизни мирных граждан и правоохранителей. Это закон, и этой защиты требует от нас сегодня понимания, что правоохранители настроены достаточно четко и жестко в рамках защиты национальных интересов и целостности нашего государства. И ни один сепаратистский шабаш в Одессе, как это было 2 мая, больше не пройдет. Сегодня силы подразделений Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Национальной полиции абсолютно готовы к любым вызовам и, безусловно, выполнят задачу по защите мирных граждан и по защите правопорядка во время проведения этих мероприятий.
Михаил Саакашвили утверждает, что президент Петр Порошенко пообещал ему направить в Одессу 1000 бойцов Национальной гвардии, которые в том числе должны защищать и демонстрантов под Одесской мэрией. Действительно ли это так?
Я не знаю, о чем говорит Саакашвили с президентом. Я думаю, что губернатору в первую очередь нужно заняться свойственными ему функциями, обеспечивать социально-экономическое развитие региона, а не заниматься очередным политиканством и, собственно говоря, вот этим дешевым популизмом, который он демонстрирует в последнее время. Что касается мэра Труханова, то, знаете, Саакашвили почему-то о нем вспомнил через год после вхождения на свою должность. В свою очередь и я неоднократно, и мы высказывали свою позицию относительно этого персонажа, поскольку, безусловно, это человек, по моему мнению, с сепаратистскими наклонностями. Я считаю, что он есть агент влияния, в том числе и Российской Федерации, на территории Украины. И, собственно, безусловно, позиция моя по отношению к мэру нынешнему, я считаю сегодняшнюю городскую власть в Одессе, к сожалению, в большинстве своем не проукраинской, а скорее немножко другой направленности, но так проголосовали одесситы. Это их конституционное право, и мы сегодня, ну, скажем так, находимся в этой ситуации. Хотя я абсолютно уверен в том, что есть проблемы и с паспортами, и думаю, что Трухановым должны заняться соответствующие украинские спецслужбы и уже принимать решения, если эти факты будут доказаны. Что касается заявлений Саакашвили, то, вы знаете, кесарю кесарево. Оперативный штаб по отработке мероприятий в городе Одессе работает уже 2 недели. Все мероприятия, все силы и средства, которые должны будут задействованы в Одессе со стороны силовых структур, отработаны. И все мероприятия в полной мере будут выполнены для того, чтобы все поставленные задачи беспрекословно выполнялись. А что касается этих заявлений, то я еще раз повторяю, мы не присутствовали при разговорах Саакашвили с президентом. Я вчера уже говорил по поводу того, что на 27 апреля 2016 года таких приказов не поступало. 30-го мы переходим на усиленный режим патрулирования, на усиленный режим несения службы на территории всей Украины, в том числе и города Одессы и Одесской области. Более того, я вам скажу, что на протяжении последних 2 недель те подразделения, которые будут задействованы, передислоцировались в Одессу и сегодня несут службу. И для этого не нужно делать громогласные, скажем так, заявления в прессе и устраивать истерику. Нужно просто, чтобы каждый выполнял свою функцию, губернатор свою, силовики свою, была координация действий всецелая. Сегодня ситуация в городе находится полностью под контролем соответствующими подразделениями, как национальной полиции и спецподразделениями, так и Национальной гвардии. Одесса усилена и будет усилена. И, как я уже говорил, правоохранители полностью готовы ко всем вызовам, которые могут произойти.
2 мая 2014 года большинство из 48 жертв одесской трагедии погибли в охваченном огнем Доме профсоюзов. Массовые беспорядки тогда, заявляет следствие, были умышленно спланированы. Однако точка в этом деле до сих пор так и не поставлена. В Совете Европы расследование одесской трагедии называют неэффективным и несоответствующим Европейской конвенции по правам человека. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Репортажем Владимира Вахненко завершаем обсуждение событий 28 апреля 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.